Сегодня 13 глава Коринфянам. Мы все знаем, что эта глава еще названа гимном любви. Это как бы продолжение Нагорной проповеди. И насколько бы не было превосходной, красивой изложение вот этой главы, нам не надо забывать, что Павел писал этим людям в контексте ихних проблем. И поскольку 12 глава говорит о дарах, потом 14 глава говорит также о дарах, то и 13 глава написана в контексте даров. И если вы посмотрите, три раза повторяются вот те дары, на которые они обращали особое внимание. Если вы прочтете с самого начала 13 главы, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. И выделяется первый дар, дар говорения на языках. Второй стих говорит, если я имею дар пророчества, это второй дар, о котором говорится в 12 главе и повторяется в 13. И потом, если я знаю все тайны и имею все познания, то есть это третье, на что они обращали особое внимание, и это то, что они желали. То же самое эти три вы можете найти в 8 стихе, где говорится, что любовь не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Опять говорится об этих трех. И посмотрите, с 9 стиха также повторяются эти три, но уже в обратном перечислении. Смотрите, мы отчасти знаем, опять говорится о знании, отчасти пророчествуем, и говорится о пророчестве. И с 11 стиха написано, что «когда я был младенцем, по-младенчески говорил». То есть говорится о дарах говорения или о языках. И кажется, что Павел говорит, что они говорят младенчески еще. То есть эта глава особенно потому, что здесь самое лучшее в Библии место, которое описывает любовь, настоящую любовь. И вы знаете, если вы прочтете сейчас литературу греческую, вы увидите, что литература греческая тех времен была полна терминами о любви, но не той любви, которая написана здесь. Здесь греческий термин «агапе» очень редко находится в греческой литературе того времени. А зато в то время находилась другой термин «эрос», такая романтичная или сексуальная любовь. И наверняка, если вы посмотрите сейчас и в нынешней литературе, вы найдете, что тоже об агапе не так много говорится, но зато говорится очень много, как быть сексуальным, как быть притягательным, об этой любви. А здесь не говорится даже о любви дружеской, которая держит семя наши дни. Она названа еще «любовь филео» на греческом. Здесь говорится о особенной любви, о любви, которая находится только и только у Бога, находится в характере Бога. И если вы помните 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих, вторая сторона этого стиха говорит: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть сама любовь – это сам характер Бога. И сразу Иоанн говорит, если ты являешься Детем Божьим, ты должен иметь вот этот характер Бога. То есть это любовь, которая не зависит от предмета любви, зависит от того человека, который решает любить. Это любовь, которая поддается сознанию, это любовь, это больше решение твоей воли. Если мы посмотрим на 13 главу, ее можно разделить на три части. И давайте прочтем первые три стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы». То есть первые три стиха говорит о превосходстве любви. То есть, что любовь, она находится над всем, что ты можешь только думать или мечтать. И любовь находится над твоей верой. Если ты думаешь, что ты правоверный, то любовь важнее, чем твоя правовера. Если ты думаешь, что ты хорошо служишь для Бога, то любовь важнее, чем твое служение. То есть превосходство любви. Следующие стихи, а именно с 4 по 7, говорит уже о проявлении любви. Послушайте, любовь долготерпит и милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, ему верит, ему надеется, все переносит. То есть здесь уже говорится о проявлении любви. Имели ли коринфяне любовь? Скажите. Они имели любовь, потому что с самого начала, с первой главы, говорится о том, что они святые. А святые, как вы знаете, отличаются от всех остальных наличием Духа Божьего. А Библия говорит, что через Дух Бог излил любовь в нас. Нету человека Божьего, чтобы он не имел любовь. Но что у них не было проявления этой любви. Не важно, что внутри тебя, важно, что оттуда выйдет. И выйдет когда-нибудь. И получается, что есть и наша участь в том, чтобы любовь проявлялась. То есть без твоего решения Бог не может проявить любовь в тебе. То есть нужна волевое твое решение, чтобы эта любовь когда-то вышла наружу. Поэтому любовь у них была, но у них не было проявления любви. Если у них не было... я бы говорил на всех языках, человеческими и ангельскими. Это не потому, что существуют ангельские языки. Мы не находим нигде в Библии, что ангелы когда-то говорили на другом языке, как только на человеческом. Когда они обращались к людям, они обращались на их языках. Он просто хочет сказать, что если у тебя было бы все красноречие, ты говорил на все языки, но без любви это абсолютно бесполезно. Не только бесполезно, это было бы даже раздраженно. Вы слышали этот писк в начале служения? Оно раздражало вас. И если оно продолжалось бы долго, вы бы начали возмущаться, вы бы начали, значит, выходить отсюда. И вы понимаете, когда находитесь в здании, и вдруг сирена срабатывает, или там вот эта антипожарная система срабатывает, этот писк тебя выводит из себя. И Павел говорит, именно так выглядит вот все эти языки ваши, если нету в основе любовь. Второе, что он говорит, если у вас был бы дар пророчества и знает все тайны, тайны Божии, имея всякое познание, всякое, но нету любви, опять бесполезно. И мы знаем, что пророчество Павел очень сильно ценил, и вы увидите это в следующей главе. Но несмотря на это, он говорит, если пророчество не имеет в основе любви, они тоже бесполезны, даже если они от Бога. Ну, подумайте, например, про пророка Ионы. Он имел пророчество от Бога, он говорил слова Божии, но все-таки, когда посмотрите в Иону 4 главы, даже после того, как он прошел через этот опыт в животе у рыбы, второй стих 4 главы Ионы говорит, и молился он Господу и сказал, когда он увидел покаяние, которое должно было приносить ему радость, он говорит, Господи, не это говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Что это за пророк? Пророк, который говорит, Боже, я ненавижу, что эти люди покаялись. Я не хотел их ни во покаяние. То есть что не было у него? Не было любви. Вы наверняка увидите другого пророка, Иеремия, он плакал. Он плакал о своем народе. Он говорит, день и ночь я плачу. То есть другое сердце, сердце полное любви. И вы можете найти много таких примеров. Например, Ваал, тот пророк, который ради денег, он пошел на только два. А потом использует восемь вещей, которые любовь не может делать, просто не может. Если они есть, значит, они показывают, что у тебя отсутствует любовь. А потом показывает пять вещей, которые любовь делает. И таким образом он дает самое лучшее определение любви. Первый глагол, еще раз, только два глагола описывают саму любовь. Любовь долго терпит и любовь милосердствует. Дальше он будет говорить о том, что любовь не делает. Что значит долготерпит? Это слово греческое макротимео, означает сдержанность. То есть, другими словами, любовь видна в твоей жизни, если ты сдержанный. Если ты относишься долготерпиво к человеку, не к событиям, а к человеку. Другими словами, если ты можешь терпеть человека, который абсолютно не подходит тебе, другими словами, это уважение мнению человека, когда оно абсолютно не совпадает с твоей. Вот если ты можешь сдержаться в присутствии такого человека, это показывает на наличие вот этой высшей любви. Значит, второе качество любви – это милосердствует. Слово «милосердство» – это «христе омай». Это доброта, великодушие. завидует, очень интересное, это тоже та же слово, которое находится в 12 главе 31 стих. Ревнуть, ревнуйте. То есть зависть и ревность – это две стороны одной монеты. Их можно использовать, конечно, и в положительном, ревнуйте о дарах. Но обычно мы завидуем, мы ревнуем в отрицательном. Что значит зависть? Это когда я хочу то, наоборот, реши думать хорошее, благодарить Бога за одно хорошее каждый день, и сразу все восстанавливается. Вот так Бог дал нам эту силу. Дальше, там, где написано «не мыслит зла», стоит термин «бухгалтерский», «не ставит на счет». «Не ставит на счет» — это означает, не пишет там список, чтобы этим списком использовать его против того человека. А мы говорим, для этого нужно забыть. Многие говорят, что просить — это означает забыть. Иногда не получается забыть, но мы все равно должны прощать, даже не забывая. «Не радуется неправде». Слово «не радуется неправде» — это злорадствовать. И вы знаете, что значит злорадствовать? Это когда ты радуешься над грехом, либо свой, либо другим. Когда ты радуешься над невезением человека. Это то же самое, что мы говорим в наши дни сплетни. Когда человек сплетничает, сплетни бы вообще-то не распространились, если бы не было столько людей, желающих их слушать. Если их не слушали с таким же удовольствием, сплетни не распространились. И вообще-то, если кто-то говорит мне что-то плохое про другого, я знаю, что этот же человек и про меня скажет кому-то другому. То есть всегда, когда кто-то приходит к тебе и говорит о ком-то плохое, то откуда ты знаешь, что этот человек не расскажет и другим о тебе. Наверняка именно это и произойдет. И поэтому, посмотрите, 8 качеств, которые любовь не делает. Но зато, когда Павел захотел описать 10 любви, он дает 5 качеств, которые являются 5 качеств характера Иисуса Христа. И он говорит, сорадуется истине. Человек, который радуется истине, сорадуется вместе с истиной. Он, во-первых, не любит ересь, но он никогда не пойдет на компромисс с истиной, потому что истина для него является удовольствием, и он находится в истине. Написано дальше, что он все покрывает. Покрывает — это когда говорит, да, он не думал так, да, он хотел на самом деле сказать другое. Давай мы все это оставим, давай мы это забудем. Вы знаете, что ковчег Завета имел вообще-то крышку. И он не покрывал только вот содержимое, но он покрывал и грехи народа, потому что крапляли кровью именно эту крышку. И именно Иисус являлся такой крышкой. Он покрыл собою, значит, грех народа. Кто-то рассказывал про случай, когда Оливер, я забыл, как звали царя Англии, который назначил казнь одному солдату, и его девушка умоляла не казнить этого солдата, и ничего не случилось, потому что решили вечером при звоне колокола, что будет публичная казнь. И когда вечер пришел, колокол не прозвенел, несмотря на то, что его сильно дергали за эту веревку, звука не было. А что случилось? Девушка, она покрыла своим телом вот это языко этого колокола, ее били, разбили полностью, она была вся в крови от этих ударов. Но когда она спустилась внизу, и когда все увидели ее израненные, живые раны этой девушки, а этот царь посмотрел и сказал, сегодня звонка колокола не будет, иди домой. И так она спасла этого солдата. И вы представляете, как Иисус спас нас. Именно Он покрыл, Он своей любовью покрыл все. И если вы помните 13 глава Иоанна, когда написано, что Он возлюбил до конца, там написано, возлюбил до предела, возлюбил до совершенства. То есть Иисус не мог любить